Добрый день, дорогие радиослушатели. В эти дни в Курске проходит уже ставший традиционным фестиваль российской анимации имени Бориса Дёшкина, нашего земляка. И Курск принимает в гостях известных, талантливых людей, которых нам очень приятно увидеть и в нашей студии. Сегодня мы беседуем с Сергеем Капковым, шефом-редактором студии «Союз мультфильм», киноведом, журналистом, создателем сайта «Аниматор.ру», основателем и художественным руководителем национальной анимационной премии «ИКАР». Сергей, добрый день.
Добрый день.
Скажите, вот шестой фестиваль российской анимации посвящен кукольной мультипликации. Какую технику сейчас чаще всего используют мультипликаторы и какая вам ближе самому?
Ну, сейчас все переместилось в компьютер. Это не значит, что прям в компьютере все создается, формируется, и он прям заменил все на свете. Он лишь инструмент, которым владеют те, кто раньше занимался рисованной анимацией, и те, кто позднее стал заниматься 3D. То есть 3D – это фактически моделирование кукол, таких же, которые играют люди, которыми занимались раньше мультипликаторы, но это все формируется виртуально внутри компьютера. А рисовано это переместилось туда. Это раньше, если что, рисовали на бумаге, сейчас рисуют точно так же на планшетах, но только не надо потом все эти разные листы соединять в один, снимать их на кинокамеру. Сейчас это сразу, опять же, идет в компьютер, и там складывается из слоев. Поэтому вот компьютер, да, он как инструмент заменил очень многое. Но в то же время, конечно же, когда есть ручной труд, вот почему нам вкуснее пирожки, которые печет бабушка, а не те, которые мы покупаем в магазине, созданные на конвейере, да? Потому что это ручной труд. Почему нам иногда нравится купить какую-нибудь поделку, которую стоят и продают люди на подъездах там какие-нибудь...
Творческие.
Да, творческие люди на подходах к каким-то туристическим местам. Потому что они сохранили пальцы человека, они сохранили прикосновение мастера, который это создавал. Поэтому настоящие кукольные и настоящие рисованные анимации, они как уже дефицитные, но они в цене возрастают сегодня в несколько раз. Лично мне, конечно, как и большинству наших людей, кукольная анимация как зрителю может быть менее интересна. Раньше была, сейчас все-таки я на стороне профессионалов, и мне она уже более интересна, чем раньше. Но когда приходят в музей того же «Союз мультфильма», все, конечно же, кидаются к стендам, где стоят за витринами куколки, потому что куколки, они как актеры, они те самые, которые снимались 50 лет назад, 40 лет назад, 60 лет назад они снимались в мультфильме, вот они стоят, их можно рассмотреть. У них, понимаете, у них даже глаза, они как будто бы осмысленные, как будто бы вот они так...
С характером.
Да. Ты заглядываешь в эти глаза, и ты видишь там уже какую-то историю в этих глазах. Это магия мультипликации в этом.
То есть вы все-таки останавливаетесь на...
На ручном труде, так скажу. Рисованные кукольные, которые сейчас делают очень-очень редко.
Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что вы очень давно работаете на студии «Союз мультфильм».
Нет, на «Союз мультфильме» я как раз недавно. На «Союз мультфильме» я всего лишь 4 года, а с мультипликаторами в плотной связи, так скажу, 26 лет.
Как на вас повлияла эта работа в жизни, как на человека?
Я надеюсь, потому что я-то не знаю, так сам человек не ощущает, но я надеюсь, что я... либо был таким, как мультипликаторы, либо сохранился таким, как обычно они, и за что я их полюбил. Это люди, у которых не проходит детство, это не пустой звук, это реально, потому что, когда собираются вместе мультипликаторы на каком-нибудь фестивале, то начать дурачиться, во что-нибудь играть, наряжаться, разыгрывать друг друга, это, как ведут себя дети, так себя ведут взрослые люди, 30 им лет или 80, они абсолютно вот на одной волне все, да. И во-вторых, очень большая приветливость к людям, дружелюбие, отношение такое более нежное к миру, чем у всех остальных.
Непосредственно, как у
детей. Да, есть какая-то чистота и наивность, которые в жизни очень вредят, но тем не менее они же являются убежищем от всех невзгод внешних.
Вы еще известны как человек, который составил множество биографий наших советских киноактеров. Скажите, как выбирались эти биографии, как они составлялись?
Ну, это все я делал из любопытства. То есть, если я, до своей профессиональной деятельности, просто любил читать о кино, об актерах, собирать их открытки, выписывать журнал, там «Советский экран» был прекрасный, то у меня был недостаток информации. Вот я хочу узнать, мне нравится этот артист, но я о нем ни разу не читал, не писали о нем. Не играл он Ленина в кино, не играл он партийного деятеля, а снимался там в эпизодах или играл в сказках. О нем не писали. Или актриса, которая не была красавицей-героиней, а была смешной старушкой везде. И тоже о ней ничего не известно, фотографии не выпускали. Поэтому, когда я стал заниматься журналистикой, то я пошел именно к тем артистам, о которых я ничего не знал. И мне было интересно. Вы знаете, удивительно, что я угадывал, угадывал, что это люди очень, с очень интересной биографией. Я не ошибся почти ни в ком, вот, кому я приходил. Потому что, ну, так скажем, в 90-х годах люди, которым было уже за 70, это те люди, которые прошли революцию, войну, 30-е годы тяжелые, оттепели интересные годы. То есть вот в них весь 20-й век в них был. И поэтому, когда они начинали рассказывать свои жизненные истории, а не только творческие, боже ж ты мой, это же, ну, заслуж, каждого бери из них, они, о них, о самих можно снимать кино, понимаете? Вот поэтому я не удержался, и когда меня все толкали и говорили, давай книги, пиши книги, я собирал их истории в сборники в такие, и выходили книги, несколько книг у меня вот с такими вот сборниками биографий актеров кино.
Ну, что-то потрясающе. Ну, кстати, вот про открытки актеров у нас даже многие коллеги собирают. До сих пор.
Я сижу на этих сайтах, где коллекционеры там приторговывают своими вот накопленными, и до сих пор покупаю эти открытки. Ужас.
Скажите, пожалуйста, каково все-таки это быть биографом известных людей? Ну, он все-таки подразумевает определенную деликатность, когда человек пишет о другом человеке. Что показать, что не показать, что скрыть, вот эти моменты.
Как сказали бы в какой-нибудь комедии, деликатность – мое второе имя. Я действительно очень деликатен по отношению к людям, особенно пожилым и молодым, потому что, так сказать, ровесники, они такие крепыши, а у молодых есть еще броня, а у пожилых уже совсем это все, конечно, очень тонкое и ранимое. Поэтому, общаясь с ними, конечно же, я иногда... Во-первых, я всегда готовился, приходя на разговор, на интервью, и иногда знал какие-то вещи, которые приятно было продемонстрировать, и когда ты как бы им показываешь, что ты в курсе, они лучше раскрываются. И уметь слушать надо, не перебивать, не... Знаете, сейчас я очень часто даю интервью, и когда ко мне приходят и зачитывают вопросы с мобильного телефона, не зная человека, о котором они меня расспрашивают, или совершенно не зная меня, мне становится неинтересно собеседование с этим человеком, да? Поэтому вот глаза и отношения, оно сразу тебя раскрывает. Вот я умел всегда так слушать, что эти прекрасные люди раскрывались, и если мне говорили, вот я сейчас скажу по секрету, то, что мне сказали, это и умирает во мне. Я очень даже жалею, что я те вещи, которые мне рассказывали по секрету, не записывал нигде, потому что я их сейчас сам вспомнить не могу. Вот я реально со своей памятью идиотской во мне, как я говорю, я могила чужих секретов. А они все действительно уперли в этом плане. Вот. И в этом отношении как бы у нас даже с некоторыми из тех великих стариков завязывалась, это нельзя сказать дружба, но завязывались на многие годы очень теплые, хорошие отношения. Я звонил, проведывал, они звонили, я приходил в гости. И вот сейчас, к сожалению, конечно, вот на данный момент, так как я очень давно отошел от этой актерской деятельности в своей журналистике, да, то живы всего лишь две мои актрисы, о которых я писал, а уже больше никого нет, я по ним очень скучаю. Это их никто не заменил вообще. Никто.
Скажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос. Аниматор.ру – это тоже ваш проект. Как пришла идея все это аккумулировать на одном сайте, все собрать, чтобы у людей был доступ к этому? Как родилась эта идея?
Ну, я с этой идеей не выступал. Я, так сказать, оказался в числе тех, кто это создавал. Изначально была замечательная киновед, историк кино Наталья Яковлевна-Венжер, которая не стала в прошлом году. Она создавала электронную базу данных советских и российских мультфильмов. То есть то, что сейчас вообще в интернете есть в электронном виде, все кинобазы, начиная от наших, там, кино, театр, РУ, Кинопоиск или американская IMDb, всемирная, вот такая вот электронная база на мультипликацию, ее создавала Наталья Кельневенджер, и это было в ее домашнем компьютере. И на любой вопрос там, слушайте, а вот кто снимал мультфильм, условно говоря, «Ежик в тумане», она, значит, посмотрите, в компьютер залезали, нажимали на кнопочку «Ежик в тумане», выскакивала страничка «Ежика в тумане», режиссер Юрий Нарштейн. О, а что он еще снял? Нажимаешь на Юрия Нарштейна, получаешь его фильмографию, да? Сейчас это все понятно каждому как дважды два. 25 лет назад об этом многие даже не догадывались, что можно вот так вот, что вот такое может быть. И когда она сказала, ну, ребят, я вот собрала все, что могла, у нас уже в России появился интернет, давайте, может быть, мы мою базу выложим в интернет, я в интернете еще не очень понимаю, да я уже в глубоком возрасте, подхватите мое дело. И вот нас было трое, мы это дело подхватили, перенесли в интернет, и стали ее пополнять каждый год, когда появлялся новый пакет мультфильмов, заносили туда, соединяли. Я писал биографии, звонил людей, узнавал их биографические данные, заполнял странички биографий, проверял какие-то старые записи, потому что не по всем мультфильмам была полная информация, вносили актеров озвучивания, художников, чтобы вот как можно больше картина была, да, представлена. Федор Хитрук, внук нашего великого прославленного режиссера Федора Хитрука, он занимался, так сказать, выкладыванием фрагментов из мультфильмов, поддерживал технически это все, кадры из мультфильмов туда вносились, портреты людей. И так в какой-то момент сайт «Аниматор» стал, ну, единственным и главным информационным ресурсом о нашей анимации. Вот, сейчас, к сожалению, из-за того, что мы все эти 20 с лишним лет его ведем бесплатно, и никаких денег никто за это не получал, и ничто не вливалось в него, это, конечно, уже немножко архаичный, устаревший сайт, не очень интересный молодежи, но надо найти в себе силы, возможность заняться там поиском грантов, поднять его, перенести на современный движок, там, сделать его более информативным.
Но, тем не менее, новости публикуются.
Новости публикуются редко, но публикуются. Их, конечно, может быть гораздо больше, если бы сайтом кто-то постоянно занимался. У нас у каждого своя работа и своя профессия, и руки до него просто не доходят, чтобы каждый день его поддерживать. Ведь любой сайт сейчас, как любой блог любого интернет-человека, это постоянное пополнение, постоянное. Ну, вот руки не доходят.
Кстати, если говорить о блогах, вы ведете какую-то страничку в социальных сетях?
Ну, у меня есть, наверное, самая, если активная из соцсетей, у меня Facebook, потому что в других соцсетях меня там друзья или родственники затащили, и я как-то так там не особо в них нахожусь. Самая активная, наверное, Facebook страничка. Вот я вчера встречался в Железногорске со студентами художественного колледжа, и я всех призывал людей, приходите в мультипликацию, руки нужны, некому работать, приходите, вас будут воровать друг у друга, что называется, потому что художники нужны хорошие, аниматоры нужны хорошие. И я им предлагал, говорю, вы пишите мне в Фейсбуке, я отвечу на ваши вопросы, подскажу, куда идти, что делать, как готовить портфолио там, и так далее, и так далее. Поэтому я открыт к этому общению.
Друзья, я напомню, что мы сейчас общаемся с шеф-редактором студии «Союз Мультфильм», с Сергеем Капковым. Совсем скоро обязательно продолжим. Оставайтесь с нами.
Days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, my much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than you. For you, if you should need me, you don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. You won't make it all I do, but nothing's gonna change my love for you.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы сегодня в нашей студии общаемся с шеф-редактором студии «Союз мультфильм» Сергеем Капковым. В данный момент в Курске проходит у нас фестиваль анимации имени Бориса Дёшкина, нашего земляка. И очень много к нам приехало творческих людей, с которыми мы решили пообщаться. Сергей, скажите, пожалуйста, вот фестиваль посвящен, мы уже говорили о том, что кукольной мультипликации. Какие-то интересные истории в создании этих самых мультфильмов случались?
Ну, их вообще, конечно, очень много. К сожалению, это нигде не описано. Очень мало книг вообще выходило о мультфильмах. Сейчас вот я, например, как раз уже несколько лет, благодаря пандемии, продвинулся немножко в написании книги, куда бы собирал эти истории, биографии наших прекрасных создателей. Ну, например, если говорить вот о куклах, у нас же есть «Жив-здоров» до сих пор, Леонид Аронович Шварцман, художник-постановщик мультфильмов «Снежная королева», «Золотая антилопа», «Аленький цветочек», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Крокодил Ген Чебурашка», «Варежка». Ему 100 лет в прошлом году исполнилось, в прекрасной форме. И вот он магистр, конечно, создания персонажей. Он их создал, вот я перечислил, сами понимаете, сколько. Интересно, что у него всегда, ему важно было при создании персонажа, чтобы он кого-то напоминал. потом смотрел по сторонам, и какой-то человек ему давал подсказку своим обликом для создания персонажа. Например, вот в мультфильме «Варежка» там есть боксер, пес. Боксер, который следит за соревнованиями собачьими. Вот он внимательно, так у него брови большие, и ему хозяин подносит бинокль этому псу, он, значит, сам свой. Вот пса он делал с самого режиссера этого фильма, с Романа Качанова, которому сейчас вот отмечается 100-летие со дня рождения в рамках фестиваля. И вот он, значит, Роман Качанов. Мама девочки, та самая мадам, которая в очках, курит там на диване, это такая была Тамара Полетика, тоже художник на студии, он ее один в один перенес вот в эту куклу. Самое смешное, это вообще очень смешно. Значит, я 40 лет живу в одной квартире, никуда не переезжал, рядом со мной почти все это время живет прекрасная женщина. Это, ну, мама Анфисы Чеховой, если вы знаете такую телеведущую. Вот мы с ней живем по-соседски через одну стену много лет, общаемся. Я никогда не знал одного факта. Тут мы с ней едем в лифте, она говорит: слушай, Сереж, я тебя тут видела в телевизоре, ты теперь на Союзмультфильме работаешь? Я говорю: да. Я, говорит, там многих знаю. Вот Лёлю Шварцмана, художника, ой, как приятно, ему 100 лет скоро будет. Да, да. Помнишь, говорит, фильм «Варежка»? Там вот девочка, которая бегает с пуделем на руках все время, такая смешная, в шапке, в такой, в очках, в пальтишке. Так это, говорит, я. Я, когда была девочка, я все время околачивалась на студии, помогала, что-то там раскрашивала все время. И ходила вот так зимой, вот так одета. Он просто взял и меня один в один сделал вот в эту девочку. Я так смеялся, говорю: ну надо 40 лет прожить рядом с человеком,
чтобы узнать эту историю.
Знаешь, она там бегала, да. Конечно, колоссальный, ну, про крокодила Гену Чебурашку, я думаю, очень многие знали, как рождался этот мультфильм, как Шварцман делал Чебурашку, рисовал. А вот еще один интересный факт, если есть время и возможность.
Да, конечно.
Мультфильм «38 попугаев». Все помнят, не знаю, вы видели 38 попугаев, нет, но все помнят, я думаю, этих персонажей. Там есть попугай, который появляется в конце первого фильма и там все раскладывает на свои места. И как его создавать? Когда Леонид Аронович сделал удава, мартышку и слоненка, то потом он сделал попугая с учетом того, что по сценарию попугай должен был сидеть на ветке, поэтому у него был длинный-длинный хвост, маленькие крылышки, он был такого зеленого цвета. А Юрий Нарштейн, наш великий режиссер, который тогда был мультипликатором на этом фильме, мультипликатор — это тот, кто двигает куклы, кто оживляет персонажа, чтобы он был как актер на сцене. И Юрий Борисович сказал, говорит: нет, попугай неправильно сделан. Во-первых, если он появляется в конце, все внимание должно быть приковано к нему. И он расставляет тут их всех и говорит о том, какой выход должен быть найден. Значит, он должен быть ярким пятном, он должен быть красным, а не зеленым. Во-вторых, он не должен сидеть ни на какой ветке. Ветка — это, ну, высоко, а он в центре кадра, между ними. Он их расталкивает, он командует. Значит, у него он будет без хвоста, потому что хвост ему будет мешать ходить. Значит, отрывает ему хвост. В-третьих, у него должны быть крылья такие подлиннее, потому что он будет указывать им, как Ленин, куда идти, что делать и так далее. И вот так вот в процессе работы просто пришлось заменить куклу. И кукла стала такой, которой мы все ее помним и знаем. Красный попугай без хвоста, с крыльями, который по своим движениям характерным напоминает нашего вождя Владимира Ильича. Вот это вот было вот так вот создано.
Да. Эти истории, конечно, очень важны и очень нужны. Это здорово, что вы начали писать книгу об этом. Ну и что мы поняли из этого рассказа, собственно говоря, что мультипликация продлевает жизнь. А скажите, пожалуйста, а у современных... Вот вы часто ездите на какие-то фестивали, общаетесь с людьми, вы как журналист много общались. Какие кумиры сейчас у современной молодежи? Что хочет видеть современный зритель?
Ну, трудно сказать. Конечно, я заметил первое, что, конечно, сейчас очень... Наши девчонки особенно, они помешаны на аниме, они помешаны на... эльфах, на вампирах, на вот таких вот фантастических вещах. Я думал, что увлечение это прошло, а оказывается, еще нет.
Возвращается,
не прошло. Оно есть. Создавать, я очень часто на студии тоже поднимаю этот вопрос, можем ли мы сами создать, если все так любят это дело. Да? Если поступают в ВГИК или еще куда-нибудь приходят абитуриентки и приносят прежде всего эльфов, зомби или аниме. На что наши лидеры отвечают, что зачем мы будем это делать, вступать на чужую территорию, когда это хорошо делает там та же Япония или Америка. Ну, у нас есть свои традиции, нам это делать не обязательно. Я до сих пор не знаю, правы, кто прав в этой ситуации, но я думаю, что когда-нибудь то, что прорастает, оно все равно прорастет, пробьется, и новое поколение, которое придет, они будут делать такие мультфильмы, может быть, даже лучше японцев. Не знаю, посмотрим. Это что касается анимации. Вообще, конечно, опять же, все эти трансформеры, стрелялки и так далее, роботы, они по-прежнему сильны, и на смену им, ну, ничего такого нового не пришло. Но малыши, им все равно нужно что-то традиционное. Традиционное с интересными приключениями, со зверюшками. Люди постарше становятся, когда им, конечно же, важны ироничные юмористические диалоги. И у меня прям мечта, чтобы наши зрители понимали, что анимация — это не только для детей, это не только какая-то мимимишность.
Прежде всего для взрослых.
Мировая анимация, она прежде всего для взрослых. И рассказываются, если сериалы, мы смотрим тот же канал там «Дважды два», там много трэша какого-то, но это показывает то, что все-таки есть взрослые, которым это интересно. А если говорить о короткометражной анимации, об авторской анимации, вы не представляете, на какие только темы делаются в мире мультфильмы. На темы любви, измены, страданий любовных, секса, на темы старения, смерти. Последние несколько лет было очень много трогательных до слез мультфильмов о Альцгеймере, о болезни Альцгеймера, когда мама или папа начинает уходить в другой мир, так сказать, не умирать, а в свой виртуальный другой мир. Он не узнает, как дети ему помогают, поддерживают в этом, что они там делают. И это не лобовое кино, как бы сделали в игровом фильме. Сели бы актеры и разыгрывали бы драму, да? Нет, там же все намеками, какими-то фантазиями, иллюзиями. Можно вообще даже без, ну, как сказать, показать те переживания с помощью каких-то погружений в предметы, в иллюзорный какой-то мир. Только языком анимации это можно рассказать. И не два часа, а за пять минут можно показать все то, что можно в игровом кино разыгрывать два часа. И человек это поймет и будет очень растроган, не меньше, чем смотря игровое кино.
Угу. Ну, еще знаете, что я заметила? Что у современного поколения в последнее время появился новый вид досуга. Люди садятся, скачивают сериалы, садятся дома, берут вкусную еду и вот таким образом проводят время. Как вы считаете, это полезное времяпрепровождение, особенно для молодежи?
Ну, на мой взгляд, ничего плохого в этом нет. Это прекрасно, что появилась такая возможность не зависеть от телевизора, что тебе покажут, а что тебе не покажут. Ты можешь сам найти, посмотреть что угодно и никуда не бежать, а спокойно посмотреть. Это, ну, такое время сегодня, данность времени, и надо его принимать, надо стараться, чтобы появлялось больше таких сериалов. Пандемия особенно показала, что востребованность в этом есть, значит, надо удовлетворять эту потребность. Надо больше снимать фильмов для платформ, для интернета, и не зависеть, к счастью, не зависеть от продюсеров телеканалов, от психологов, которые говорят, что это нельзя, то нельзя. Понимаете, сейчас мультипликаторам очень сильно сковали руки, вот как будто бы их, им прицепили их батареи, и отходить от этой батареи наручниками приковали, и ты не можешь никуда. Почему-то считается, что они лучше знают, что нужно детям. Значит, уже там, ну, и нельзя, чтобы дети оставались одни, даже в мультфильме. Даже если это дети не люди, а там, не знаю, цыплята или мышата. Нужно обязательно, чтобы был рядом взрослый, чтобы дети понимали, что им одним оставаться нельзя. Да как же так? Да все приключения в литературе, в мировой, в кино мировом всегда, в детских произведениях, всегда из-за того, что дети остаются одни, и вот они что-то все придумывают и начинают путешествовать. Теперь это нельзя. Значит, нельзя там, если ты ездишь на велосипеде, чтобы у тебя не было шлемака или наколенников там, а если ты около пруда резвишься, даже не плаваешь, а резвишься рядом, ты должен быть на рукавниках надувных. То есть, ну, очень-очень много всего, чего нельзя. Ну, про гендерность я уж не буду вообще говорить, что нельзя маму зарисовать с половником, а папу с дрелью, потому что вы что, навязываете нам вот такой стереотип, что мама готовит, а папа... О, Господи, Боже ты мой. На мой взгляд, искусство, оно должно быть свободно, конечно, от этих рамок, потому что, когда родители начинают говорить, вы нам портите детей, они смотрят кино и становятся хуже, это вы портите детей, дорогие родители. Не надо сваливать все, пожалуйста, ни на учителей, ни на мультипликаторов, ни на художников, ни на писателей, ни на кого.
Ну, кстати, я заметила такой момент, что вот даже мои ровесники, например, воспитывая детей, наоборот, включают советские мультфильмы. То есть прививают детям вот эту культуру советской мультипликации.
Ну, вы ключевое слово сказали «культура», потому что там действительно была культура. Во-вторых, это, так скажем, вообще заповедная зона, где, в принципе, вообще нет ничего плохого. И как раз начинать смотреть мультфильмы лучше всего именно с советских. Прескул, так сказать, перед школьным, перед первым классом, лучше всего заходит советская анимация, и уж точно... Ребенок станет культурнее, талантливее и образованнее, если он их будет смотреть. Начиная со школы, уже можно смотреть современную анимацию и западную анимацию, тоже ничего плохого в этом нет. А, собственно, в советской анимации, конечно, другая скорость, так скажем, да. Ребенок современный намного развитее и стремительнее, чем были мы в их возрасте. Они сейчас совсем другие, и для них уже скорость с подачи «Снежной королевы» или мультфильма «Варежка» уже это что-то как каток едет такой медленно-медленно, да, им хочется уже что-то поскорее. Но начинать надо с них. И тоже такой совет от человека, занимающегося анимацией, до 2 лет вообще им ничего не показывайте. Когда говорят мультфильмы 0+, чушь собачья. Угу. Нет 0+, ничего. 0+, это книжки, ваш голос родительский. И хорошая музыка на виниловых пластинках. Вот это вот, что можно давать детям 0+. А начиная с 2 лет, уже можно понемножечку там что-то включать. Желательно, опять же, действительно старосоветское.
Угу. Вот. Ну, поскольку мы затронули немножечко тему культуры, как вы видите будущее российской анимации?
Вижу его сложно. Потому что, к сожалению, наша анимация зависит от государственных денег. Государственные деньги даются небольшие на нее, поэтому в техническом плане развиваться мы будем медленно и скучно. Мир, конечно, уже далеко нас обогнал, бежит там, что мы его не догоним. Для сравнения, там один бюджет одного мощного полнометражного 3D Pixar мультфильма студии Pixar, это 35 годовых бюджетов всей российской анимации, да? Поэтому в плане полных метров мы очень сильно отстаем. И в техническом плане, и в драматургическом плане. У нас за годы, вот не только 90-е, а и все 2000-е, была потеряна школа анимации. То есть это ремесло, которое раньше передавали из рук в руки, это там дыра, там некому было передавать и преподавать. Сейчас говорят, что давайте скорее организовывать факультеты при вузах анимационных. Да, их по всей России начинают организовывать. Вопрос, а кто же им будет передавать это мастерство-то? Те немногие, кто есть в Москве или Петербурге, кто может передавать мастерство, они все заняты плотно на работе. И если преподают, то только где-нибудь недалеко от своей работы. Ехать куда-нибудь в Хабаровск, Ростов-на-Дону, куда угодно, они, конечно же, не будут. Сейчас, да, онлайн можно проводить обучение, но их на всех не хватит. И в этом плане, конечно, потеряли
бы. И анимация онлайн сложновато, наверное.
Ну, не сложновато. Сейчас как раз очень много на удаленке аниматоры работают. Сейчас могут люди, к счастью, работать, находясь где угодно. Они могут делать свою сцену для чужого мультфильма и пересылать по интернету. Это несложно. Но сначала надо азы пройти, ремесло, научиться этому надо. А научиться хорошо можно только внутри студии, когда ты... Как говорил Александр Татарский, создатель студии «Пилот», когда все в одном котле бурлят, побурлят в одном котле, а потом одна булька на кипяточке выскочит, и уже она свободная, она может уже что-то делать. Вот, поэтому мы это потеряли ремесло, и у нас очень мало людей, которые работают, хороших профессионалов, которые могут работать, так сказать, чтобы создавать конкурентоспособный продукт Голливуду и кому угодно, даже французской школе, ну, любой европейской анимационной школе. С этим сложности. Меценатства киношного у нас нет. И вообще меценатства у нас в стране особо нет. У нас меценатство, оно какое-то по указу сверху только действует. А если человек, который бы поддерживал искусство сам от души, я вот таких не знаю, к сожалению. Поэтому оно у нас такое туманное. Да, у нас очень хорошо развивается сейчас сериальная анимация. У нас уже каналы начинают забиваться нашими мультфильмами. Но все равно не хватает, потому что открылась площадка интернет-платформ. Их тоже надо заполнять мультфильмами. Нет людей... Там деньги появились, могут заплатить достойно, слава богу. Но вот зависеть от людей, да? И есть у нас третье направление, это авторская короткометражная анимация. Это моя любимая, вот я шеф-редактор именно отделения авторской короткометражной анимации. Она прекрасно развивается, но тоже на коленке, потому что денег дают именно государственных совсем немного. И она такая, знаете, карандашная. Это как вот бабушка лапти вяжет или зимние носочки вяжет. Вот такая она вся. Да, она ее к сердцу прижать, ее приятно по щеке поводить. Она милая, все. Но она такая простенькая, примитивная. Вот такая у нас нежная авторская анимация, которая получает призы. Но прорывов каких-то технологических, как 3D появилось, тоже с короткометражной авторской анимацией. Они попробовали, можно ли в интернете в компьютере создать объемного персонажа. Вот так появилась студия Pixar, и вот эти полнометражные мощные фильмы. Они с экспериментов появляются.
Ну, в принципе, русский человек всегда находил выход из сложных ситуаций. Я думаю, что обязательно найдется какой-то гениальный человек, который найдет выход, найдет, как с этим справиться, и обязательно что-нибудь придумает интересное, я имею в виду для будущего российской анимации. Обязательно скоро продолжим, друзья. В гостях у нас Сергей Капков, шеф-редактор студии «Союз мультфильм».
You're not Romeo, but I will love you, baby. Time will show.
Золотое радио. Для слушателей старше 12 лет.
Деньги.
Курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня, составляют: доллар 73 рубля 50 копеек, евро 89 рублей 69 копеек.
Кстати,
термос-кружка в начале 80-х стоила 6,40.
Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
Сервис заказа такси «Поехали». Цены от 25 рублей. Звони 30 30 30. Для тех, кто умеет экономить.
Торговая сеть «Дары моря». Курюшка свежемороженая «Балтийская». 196 рублей килограмм. Адреса магазинов: Береглазова 33, Косухина 34, Клыкова 16, Сумская 37Г. Актопитительный период рекламы.
Чтоб красиво и надежно нам снаружи дома вшить и при этом сэкономить, Курский двор пора свежить.
Курский двор, оптово-розничный поставщик сайдинга, предлагает более 80 видов сайдинга и фасадных панелей в наличии на складе.
Ну, о чем тут разговор? Ну, конечно, Курский двор!
Курский двор, магистральный 1, телефон 39-07-37.
Эффективная реклама на радио. Рекламное агентство FM Plus. Бесконтактный заказ на сайте fmplus.pro.
Телефон рекламной службы Retro FM Курск. 74-105-4.
Retro FM. Мелодичные 70-е. Ритмичные 80-е. Танцевальные 90-е.
Если мой свет, ты напиши мне.
Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
Ретро FM.
Итак, друзья, мы продолжаем наше общение с шеф-редактором студии «Союз мультфильм» Сергеем Капковым, который сегодня у нас в гостях. Напомню, что в Курске на данной неделе проходит фестиваль российской анимации имени Бориса Дёшкина, нашего земляка. Посвящен он кукольной анимации. И мы с вами продолжаем беседовать. Скажите, пожалуйста, расскажите нам про премию «Икар». Я знаю, что вы являетесь художественным руководителем этой премии.
Да, ну, смотрите, она появилась потому, что обидно за мультипликацию было. Когда вручается там «Золотой орел», «Бика», когда вручается, даже смотрится, весь мир смотрит, как вручается премия «Оскар», там режиссеру, художнику, звукорежиссеру, тому всему этому, артисту эпизода, артисту большой роли, всем вручается статуэтка, и одна статуэтка за лучший мультфильм. Как будто его делает один человек и больше никто, да? И получается, особенно смешно это, когда наш «Золотой орел» вручается, и в номинации короткометражный авторский мультфильм, полнометражный коммерческий мультфильм и одна серия сериала. Как их можно сравнивать? Как они могут между собой соревноваться? И вот это лучший приз за лучший мультфильм. Стало, ну, наши очень давно по этому поводу, но мультипликаторы, они... люди скромные, и революций бы никаких они совершать не стали, но про это все время ворчали. Я подумал, что да, надо создавать вот такую честную премию, где будут вручаться разным людям за профессиональным, за их, именно за их работу, за работу художника, за работу композитора в мультфильме. Так появилась премия «Икар», и мы ее вручаем каждый год 8 апреля в день российской анимации, день, когда впервые был показан мультфильм в России в 1912 году. К сожалению, вот из-за пандемии в том году мы ее перенесли на сентябрь, и в этом году опять будет в сентябре, 2 сентября, пока обстановка не станет полегче. Тогда мы опять вернемся на апрель. И премия у нас проходит всегда смешно, всегда с юмором, не пафосно. Мы придумываем, берем какой-нибудь знаменитый советский мультфильм и делаем оформление в стиле этого мультфильма, как будто мы находимся внутри него. Погружаемся в проекции, как ведущие, я и Юля Сулис, замечательная актриса комедийная, мы облачаемся в этих персонажей, много разыгрываем людей, шутим. На экране очень смешные ролики, номинации всегда. В общем, как такой веселой, дурашливой детской обстановке.
Это проходит в Москве, я правильно
понимаю? Да.
Ну, являясь шеф-редактором студии «Союз мультфильм», какие изменения вы бы хотели увидеть в современной российской мультипликации?
Да вроде бы изменений-то каких-то особо не хочется, потому что вот сейчас идет все, как и нужно. Есть направление коммерческое, когда создаются сериалы и полные метры, есть направление авторское, вроде никого не забыли, не бросили. Единственное, что, конечно же, хотелось бы большего качества, потому что количество, оно не всегда качество. Когда очень много на себя берет та или иная студия, ну, я не могу за другие говорить, даже вот наш «Союз мультфильм», когда берет очень-очень много проектов, то надо, конечно, понимать, что их надо кому-то делать. Людей не хватает, и порой из-за того, что неопытный человек начинает руководить процессом, не прислушиваясь к профессионалам, то получается иногда такой сериал, допустим, за который неловко.
Угу.
Вот. Либо просто меньше брать, либо прислушиваться, вот худсоветы возродить какие-то, так сказать, чтобы коллективно обсуждали, что хорошо, что плохо. Вот это бы, наверное, нужно. А так все нужно больше, чтобы открывали, допустим, обучали драматургов анимационных. Вот такого направления вообще нет ни в одном вузе. Вообще. Вот здесь, в отличие от там, ремесла анимационного, как раз преподавать могут люди, просто понимающие драматургию. Хотя бы.
Вот. Ну, наверное, будем завершать мы наше интервью на сегодня, Сергей. Скажите, что бы вам хотелось сказать напоследок нашим слушателям? Что пожелать, что сказать?
Ну, я бы советовал обратить внимание взрослым людям на мультипликацию. Можно даже там в поисковиках понабирать, там мультфильмы для взрослых, мультфильмы новые, новинки, мультфильмы мировые там. И просто посмотреть, обратить внимание. Я думаю, что вам оно понравится, и вы как-то станете фанатами. Вот. А родителям и лишний раз сказать, чтобы они действительно не возлагали воспитательные надежды на творческих людей, потому что нет статистики вообще никакой, что мультфильмы на кого-то повлияли плохо, что ребенок стал хулиганом, потому что посмотрел «Машу и Медведь». Это все неправда, такого не доказано ни одним ученым. Вот. Обращайте больше внимания на детей своих, занимайтесь с ними. И первые мультфильмы, когда начинают взрослые смотреть с детьми, именно смотреть вместе и объяснять ребенку, что несколько таких сеансов введения ребенка в анимацию с вашей помощью позволит потом ребенку больше и лучше понимать искусство.
Угу. Ну что, спасибо вам огромное за хорошее настроение, спасибо за улыбку, спасибо, что пришли. Удачи и до встречи.